В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Россия сообщила о том, что была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И у нас Андрей Шитов, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Очень приятно.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. И мы пока здесь, у нас, оказывается, рухнул интернет. Да, я думаю, что мы сейчас будем разбираться, но главное, мы с вами здесь, в общем, интернет нам, в принципе, не нужен, приемник работает, поэтому хорошо. Просто трансляции могут быть сейчас перебои. А почему, с вашей точки зрения, Трамп, несмотря на Аляску, вдруг выбрал ракеты «Томагавк» в качестве некой стратегии общения с Россией? Потому что сказал, что вот уже сегодня, уже сейчас Зеленский приедет и попросит ракеты. Я еще не решил, но практически решил поставить эти ракеты. Я хочу остановить войну, но он же сознательно эскалирует.
Ну, Жень, мне кажется, что он все время делает, как бы ведет себя однотипно, скажем так. Да, он говорит, как бы и по нашей пословице использует и кнут, и пряник, как бы грозится, потому что кнутом же по-разному тоже пользуется. Вот. Я это воспринимаю пока спокойно, хотя, конечно, я должен признаться, что обстановка тревожная. К сожалению, и по обе стороны океана, и там, и здесь, все чаще говорят уже про оружие и про использование оружия, вплоть до ядерного оружия. А мы знаем, что томагавки, они как бы dual use, они могут нести и обычные, и ядерные. Вот. То есть, на самом деле, конечно, ничего хорошего нет. Обстановка действительно накаляется. И эскалация в целом, как бы идет. Но конкретно применительно к Трампу, вот пока я почему-то, ну, не воспринимаю это как реальную угрозу, потому что, опять же, это привычный для него стиль поведения. И так, если как бы, ну, слишком долго не растекаться мыслью, то тот серебряный ободок, как американцы это называют, вокруг темной тучи над нашим горизонтом нынешним, который я вижу, это надежда на то, что, как опять же у американцев принято говорить, самая темная ночь перед рассветом, что сейчас вроде как бы брежет все-таки реальный какой-то, если не прорыв, то во всяком случае начало его, там реальные какие-то договоренности, как опять же с газой мы только что наблюдали. Вот, где тоже, между прочим, ну, кто мог поверить, что арабо-израильский конфликт можно хотя бы даже притормозить. Вот. Значит, и вот перед этим ожидаемым пороговым событием, возможно, как бы обе стороны завышают свои запросные позиции.
А для чего?
Для того, чтобы потом вести переговоры с более удобных позиций, с тем, чтобы можно было немножко, в кавычках, уступить, отступить.
А как так тогда получилось, Андрей Константинович, что как раз когда была холодная война, в те периоды же как бы двуполярного мира были заключены все очень важные фундаментальные документы, соглашения, которые гарантировали там отсутствие взаимного уничтожения, потому что был риск взаимного уничтожения. Да. И как бы с позиции силы того, что если ты не мне, то я тогда тебя уничтожу, это вообще из дискурса уходило. Да. А сейчас это в дискурс вернулось.
Ну, я вынужден был, к сожалению, тоже это признать. Да, это действительно очень тревожно. И кстати, опять же, раз уж вы справедливо это подчеркиваете, я соглашусь с вами полностью. Это действительно очень тревожно. Именно даже сам факт, что мы всерьез говорим о таких вещах, что они, а не вдарить ли нам по-настоящему уже там всеми доступными средствами, ну, действительно, сравнительно недавно представить себе это было трудно, что мы с вами в эфире будем обсуждать такую тему. Но мы до этого дожили, к сожалению. Вот. Нам, в общем, остается надеяться, что мы этот порог все-таки не переступим. Я продолжаю в это верить, потому что, ну, и наше руководство все нас как бы убеждает, что мы меньше всего в этом заинтересованы, меньше всего этого хотим, вот, хотя держим порох сухим. Вот. И Трамп, насколько я его знаю и понимаю, в принципе, настроен тоже так же. У него, когда еще он был просто бизнесмен, и то уже были позывы вмешаться в процессы ядерного разоружения. Насколько известно, со слов Бернарда Лауна, он просился, хотел проситься у Рейгана спецпосланником к Горбачеву для, именно для этих разговоров на эти темы.
Он блефует вообще или нет?
Конечно. Конечно, он же, бизнесмен. Как бы для него, мне кажется, нормально, как бы вот опять запросить по максимуму, а потом, да, давай, ладно, поладим, как бы на чем-то более приемлемом для, для обеих сторон. Вот.
Но почему он, просто интересно, его действия полностью дезавуируют, мне кажется, его послание, с которым он, в принципе, шел в президенты. Да, прекратить конфликт, нет правых и виноватых, просто я хочу быть главным миротворцем. Ну, вообще позиция логическая. Но сейчас никакой логики, потому что он говорит, это Путин меня не слышит, хотя была Аляска, которая вроде бы была хороша, и поэтому я поставлю Украине ракеты, но, кстати, я хочу прекращения кровопролития, и поэтому я поставлю ракеты, которые несут ядерные боезаряды.
Ну, нет, но, во-первых, кстати, в качестве дополнения, я бы сказал, к вопросу, я бы сказал так. Во-первых, это для него все вторично. Вот хотите верьте, хотите нет, все вторично.
Внешний контур?
Конечно. Да, внешний контур. Первично – это то, зачем он шел на выборы внутри. А это мы сделаем Америку снова великой, и я таким образом войду в историю, вот, как бы великую американскую, как великий американский лидер. Вот. А да, важнейший дополнительный элемент, это то, что я еще и миротворец, или во всяком случае мечтаю таким быть. Вот. И сейчас нам из каждого утюга американского рассказывают про 8 войн, 8 конфликтов за 8 месяцев остановленных, и так далее. Вот. Опять, это все мы уже слышали. Почему он при этом пугает?
Да.
Ну, потому что, он считает, что... Тут, понимаете, первое, я, конечно, прямой и честный ответ на это, но я не знаю, как бы мы в чужую голову мы не залезем. Но я исхожу из того, что он рассуждает примерно так же, как с израильско-палестинским конфликтом. Значит, а я наеду на Израиль, хотя наезжать на Израиль... В
Америке. На самих себя.
Нельзя, да, нельзя, это запрещено, это табу из табу, вот, но... Поскольку я президент, и на меня общие правила не распространяются, я наеду в том числе и на Израиль, я заставлю их как бы принять мои условия. И там делает эти, там, сколько у меня, 19 или 20 пунктов. Угу. Вот. И заставляет. И по сути израильтяне и палестинцы делают то, что им велят. То есть как бы первый пункт, вы давайте прекращайте стрелять, я объявляю на весь мир, что это мое всемирное историческое достижение, и теперь у вас в вашем регионе, чего никогда не было, это правда, вот, будет теперь царить мир и согласие, это мы еще посмотрим. Вот. Но это его уже не интересует. Его интересует, что он уже всех построил, они уже согласились прекратить стрелять. Вот. То есть, как бы его условия выполнены, он молодец, он на коне. То есть, да. И он пытался и пытается, мне кажется, сделать ровно то же самое у нас. Просто, конечно, но он должен понимать, как мы думаем, что Россия все-таки при всем суверенном равенстве, как опять же, мы все время подчеркиваем, всех государств нового многополярного мира. Но все-таки Россия не Израиль.
Конечно.
Вот, и Россия такого...
Почему он на Зеленского не давит?
А, ну, почему нет? Жень, я, кстати, не согласен. Зеленскому досталось в первую очередь. Мы все помним эту знаменитую сцену, этот скандал в Белом доме, в овальном кабинете.
Ну, накричать это, ему, в общем...
Нет, ему попало, ему указали на его место. И я считаю, что, в общем-то, это сработало. С ним так можно. Он действительно марионетка, его построили, все, дальше мы все помним, что ему же в той знаменитой встрече первое замечание от Венса было, что от вице-президента США, что типа вы хоть спасибо бы сказали, теперь он говорит по 40 раз спасибо за минуту там при появлении, да, вот, и сейчас приедет в пятницу опять, и, наверное, опять будет 40 спасибо в минуту из него литься. Да, его построили. То есть, как бы, почему Трамп наезжает на Россию, вот ваш прямой вопрос. Да. Прямой ответ, потому что, как бы, в этом танго тоже участвуют двое, как бы, участников непосредственных. Один участник построен Трампом, он считает.
Зеленский.
Да. Он считает, что в конечном счете Зеленский сделает руки по швам и сделает, как ему велят. Вот. Когда Трамп создаст такую команду. А вот с нами, да, действительно... А кто, простите, разве мы ждем, что у нас президент сделает руки по швам перед Трампом?
Конечно.
Нет, конечно. Вот. И Трамп это понимает. И вот из-за этого он все время говорит, ой, он меня типа разочаровывает. Так, дорогой мой Дональд Фредович, ну, ты взрослый человек, ты должен был и сейчас должен понимать, что это немножко, да, немножко другой человек,
но
другая
это...
страна.
Не кажется ли вам, что в данном случае у Трампа, пусть у него есть вот эта великая цель прекратить все конфликты на планете Земля, но это как это, пестовый собственное самолюбие отчасти, но когда его кидает из стороны в сторону, то он хвастается портретом с Путиным, то он говорит, что Путин его разочаровал, то еще что-то, это достижение пределов собственной компетенции. Ну, то есть ты привык общаться по одному, а когда в твоей картине появляется человек, который вообще, ну, извините, не из твоей системы координат, по-другому мыслит, по-другому действует, по-другому видит мир и так далее. Человек просто не знает, как с этим быть.
Да нет, но опять... Мне кажется, даже я, честно говоря, не вижу тут какого-то такого глубинного противоречия. Глубинное противоречие, знаете, когда? Когда этот человек, с которым он пытается так строить отношения, наш президент, говорит ему, слушайте, мне надоело, все, я больше не желаю вообще от вас не видеть, не слышать вас. Вот. Наши так не говорят.
Нет, конечно.
Наши говорят, что да, мы готовы все разумные идеи дальше прорабатывать в любом нормальном формате. Вот. И все, и значит, процесс этот продолжается. И опять же, все помощники нашего лидера тоже говорят, что контакты рабочие идут, и при необходимости в любой момент их можно и установить, если вдруг понадобится. Вот. А уж тем более, как бы вот так теоретически, никто от них точно не отказывается. Ну и все, значит, нормально, процесс идет. А то, что Трамп действительно девальвировал, обесценил и все прочие синонимы этого слова, слова президента США, ну это бесспорно, и это само по себе очень серьезное политическое событие, уже происшедшее. Вот. И за это, видимо, и Трампу, Белому дому, и последующим президентам, видимо, придется как-то платить. Но это будет потом.
Ну, то есть, словам Трампа меньше доверия, потому что он очень много говорит, в принципе, или что?
Ну, и это тоже. Но главное, что, да, 7 пятниц на неделе, сейчас так, через минуту по-другому. Слово мое, я хозяин, хочу, даю, хочу, беру обратно. Ну, по-хорошему, так, наверное, все-таки не положено. Особенно в большой политике. Но, Жень, мы с вами, слава богу, не на вершине политической пирамиды, как там у них положено.
Мы просто поговорить.
Да, мы точно не знаем, но вот теперь так у них положено.
Ну, просто насколько логично вообще, как это, пытаться спрогнозировать будущее, исходя из тезисов Трампа, а тезисы Трампа мы анализируем с точки зрения как раз его психологических особенностей. Ведь Трамп – это, по сути, действительно первый политик, про который здорово в современности мы начали говорить и начали рассуждать именно с позиции того, а каковы его свойства личности. Ну, то есть про Байдена говорили, что он просто не в себе, здесь вот с позиции именно психологической.
Ну, к нам сегодня, между прочим, в ТАСС приходил декан психологического факультета МГУ, вот, по другому поводу совершенно, вот, в качестве президента Российской академии образования. Вот. И я с ним договорился об интервью, чтобы потом сесть и буквально вот это все подробно обсудить. Когда обсудим, во-первых, напишу, во-вторых, приду вам расскажу.
Ой, это отлично, да, это будет, кстати, хорошей темой. А, хорошо, вы сказали, что внешний контур Трампа заботит поскольку, а все-таки все внутри. Но от того, как он решает внешние вопросы, как бы зависит успех достижения целей внутри, во внутренней политике или нет?
Ну, в какой-то мере да, но по большому счету он же и почему он сам так настроен, я так думаю. Угу. Опять же, мы все время держим в уме оговорку, что это, в общем-то, мои мнения о том, что там происходит. Вот. Но насколько я их знаю и понимаю, американцев, действительно, им, в общем-то, мало дела до других стран, регионов и прочее. И ничего страшного, если там какой-нибудь прошлый пресс-секретарь Белого дома не знал, где там находится Черное море или что-нибудь в этом роде.
Да, вот. Был такой.
Да. Ну и ничего страшного. Да, и в этом смысле Трамп, президент своего народа, своих избирателей, он делает то, что для них важно. Вот. Прежде всего, в сфере экономики. И, между прочим, уж говоря, если упомянул об экономике, все же ждали, что вот он сейчас наворотит своими тарифами, и все рухнет кругом у всех. А сейчас только что, вот сейчас в эти дни проходит осенняя сессия МВФ Всемирного банка, и не грузя ненужными цифрами, могу сказать, что по оценкам МВФ и прогнозам ближайшим, вот, для Америки прогнозы пересматриваются в сторону улучшения. По оценкам.
А что случилось, хочется спросить.
А между прочим, у нас, к сожалению, они пересматривают их в сторону снижения. Хотя там все-таки плюс, но меньше плюс, чем раньше ожидалось. Вот. Поэтому в главных для себя вопросах Трамп пока, я считаю, действует достаточно успешно. Вот. Ну, а дальше время покажет. Я думаю, у нас еще мы к этому вернемся.
А значение вообще Нобелевки для Трампа? Это все дутый пузырь какой-то пиара был? Или все-таки ему важна была эта премия?
Мне кажется, что важна она и психологически, почему-то он на ней зациклился, как у нас говорят. Вот. А во-вторых, к тому, что мы только что сейчас обсуждали, я считаю, что это не только стратегическая цель, но и тактически. Он действительно очень хотел, причем вот именно вот эту прошедшую за нынешний год. Почему? Потому что через год, даже меньше, чем через год, у него личный юбилей, 80, у него стране 250 лет, 4 июля будущего года, вот, и, конечно, он хотел и парады, и премии, и все, что хочешь на этом, и чемпионат мира по футболу они будут проводить там, как бы, то есть, короче, все пряники, какие он мог в свою корзинку собирать, он все собирал и собирает, и для него это важно.
А почему не дали-то? Вот Обаме дали, ему не дали.
Ну, почему не дали, это вопрос больше к норвежскому Нобелевскому комитету. Я не очень, честно говоря, раньше вникал в эти вопросы, но вот тут вник и для себя сделал вывод, что молодцы норвежцы, у них действительно так организовано, вот, сам состав комитета. Вот, он составляется из политиков, не действующих в данный момент и подчеркивающих все время свою независимость, в том числе от собственного правительства, собственной власти. И когда Трамп звонил действующему министру финансов Норвегии, бывшему генсеку НАТО на эту тему, то, по мнению комментаторов, он просто не очень понимал, что он не туда, да, не как это работает, что он не туда обращается. Вот. Но молодцы, как бы они проявили строптивость, независимость, как угодно можно назвать. Тут другое, что они со своей строптивостью и независимостью все равно демонстрируют, на мой взгляд, полную ангажированность уже от своих предубеждений, предрасположений, вот это. А мы давайте будем все время каким-нибудь там диссидентам давать. Угу. Вот как и в нынешнем году дали, как и у нас давали. Хотя, должен сказать, к сожалению, вот когда писал недавно на эту тему, не вошло в текст, но у нас 50 лет премии Андрея Сахарова, чье наследие, с одной стороны, помогает нам сохранять, я надеюсь, совершенно непробиваемый ядерный щит нашей великой державы, вот, а с другой стороны, я очень надеюсь, что наследие идейное того же Сахарова насчет конвергенции еще будет востребовано, когда, наконец, мы доживем до каких-то разумных времен, и большие мальчики в большой песочнице скажут, давайте действительно возьмем все самое лучшее и с вашей стороны, и с нашей стороны, и как-то попробуем сделать так, чтобы это все нам играло на общую пользу.
724-й наш слушатель говорит, смотрите, если говорить об арабо-израильском конфликте, то победа Трампа заключалась в том, чтобы не дать проиграть Израилю. А в российско-украинском конфликте в чем будет его личная победа?
Ну, как он все время подчеркивал и говорил, ему и там тоже было важно, чтобы перестали стрелять и убивать, как он это часто выражает, молодых красивых ребят, вот, значит, молодых красивых людей.
И мы тоже за это, не поверят, Дональд Трамп.
И мы за это, вот, и вот именно, и мы за это, вот. А дальше, типа, договаривайтесь хоть до судного дня. Между прочим, ведь будет ли стоять эта сделка ближневосточная, к сожалению, действительно, до сих пор очень-очень большой вопрос. И там куча внутренних вопросов, начиная с разоружения Хамаса. Угу. Вот. Но, опять, пусть это специалисты судят. Вот. Дай бог держаться. Но ответ, вот и у нас, я еще раз считаю, что он, не вдаваясь в детали, он, в принципе, и требовал, и требует того же самого. Давайте вы перестанете друг друга убивать для начала, а потом договаривайтесь там про границы, про что хочешь.
Ну да, но здесь, мне кажется, вот почему я спрашивала про пределы компетенции, в том числе про то, какие люди окружают Трампа. Потому что если бы они как бы погружались вглубь конфликта, даже не к печенегам, обращаясь, а хотя бы к периоду последних лет 15. Был Минск, были многочисленные переговоры, какие-то предложения или еще что-то. Вот. А потом для нас лично оказалось, что, к сожалению, с европейцами заключать никакие документы нельзя, потому что все равно обманут, и мы, наученные горьким опытом, понимаем, что нужно искать другие пути. А там этого не понимают?
Там это, в Америке.
В Вашингтоне, да, или не хотят просто.
В Америке. Ну, там разные люди. И вы правильно упоминали, что и вокруг Трампа тоже там разные люди. И кто-то из них, наверное, действительно не хочет. Есть, наверное, вплоть до того такие, что как бы и хорошо, они там друг друга убивают. Вот, там Трамп думает, что это очень плохо, и надо это прекратить немедленно, а я допускаю, что кто-то из его нижестоящих там, но в то же время начальников считают, так хорошо, они же друг друга убивают, не наших-то там, а мы еще вдобавок много зарабатываем, поскольку мы теперь туда только за денежки свое как бы участие продаем, вот, но это циничная крайне позиция, но мы знаем, что политика, к сожалению, цинично бывает. Вот. Почему Европа так ведет? Для меня, если честно, загадка. Вот я по Европе меньше, просто меньше всегда ей занимался и меньше берусь судить, но как они действительно подрубили себе сучья и экономические, на которых сидят, и политические, и теперь все, значит, хором говорят, что закаты опять Европы, а они этого не понимают. Я, между прочим, не так давно с группой западных экспертов, международников общался. Вот. Я их, с одной стороны, спросил. Я говорю, вы видите угрозу от России? все хором, там, человек 20, их руки, да, вот, я говорю, хорошо, а что это значит, типа, воевать, что ли, войну, вот, в пределах, там, в пределах 3-5 лет вы ждете войны, ни одной руки. Ага. Вот. Как у них это в головах совмещается, я не очень понимаю, но
давайте после новостей продолжим. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней оборонной политике.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике. Много вопросов от наших слушателей. Mm-hmm. В частности, Владимир говорит, вы, Андрей Константинович, говорите, что Трампа больше внутренние дела беспокоят. Но как быть планом Трампа по обезвоживанию Европы и по вытеснению России с европейского энергетического, например, рынка? Это средство за счет внешнего контура работать на благо внутреннего, вытесняя конкурентов, или как?
Я думаю, да, прежде всего. Вот. Я думаю, что он опять-таки как бы печется о том американском величии, как он себе его представляет, это прежде всего внутри страны. Хотя, конечно, тот и слушатель наш совершенно прав, что а как это разделять? Он типа о себе заботится, но он же нам вредит, или он там... Так он не только нам, мы же помним, давайте Канаду присоединим как штат, давайте отнимем канал у Панамы, давайте в конечном счете совсем недавно отберем у талибов эту авиабазу в Афгане. Вот. У него это как-то все органично совмещается, но я считал и считаю, что для него это все-таки вторично.
Для него вторично.
Да.
Но хорошо, а вот эти вот тарифные войны многочисленные, которым он грозит всему белому свету, это все-таки тоже про попытку подчинить себе тех, кто не подчиняется?
Нет, это про попытку заработать. Он же, да, он говорит, мы сделаем себя снова великими, снова богатыми. Все время это подчеркивается. Больше того, он уже говорит, что уже сделали, что уже там, не знаю, миллиарды и десятки миллиардов он себе там на каких-то счетах приписывает, что вот поступление от этих его тарифов. Как я уже тоже упоминал, интересно другое, интересно то, что МВФ, по сути, где-то с ним соглашается.
Ну да.
Вот, да. Что оно так работает. Потому что когда изначально я вроде пытался, я же тоже не экономист, вот, я пытался специалистов спрашивать, и они говорили, да нет, ну, старик, это там сразу там влечет за собой то-то, сё-то, и пятое, десятое, негатив всякий. Но получается, пока про негатив мы не очень слышим, а про то, что как бы у них в экономике чуть-чуть, но лучше, вот... до нас доносится. Поэтому я, возвращаясь к вопросу о мотивации Трампа, насколько это вообще можно разделять. Угу. Вот. Отчасти, я думаю, отчасти, конечно, там есть и этот мотив. Да, величие Америки – это когда все нас слушаются. Мы самые, типа, мы царь горы и так далее. Но третье дело, друзья, давайте не будем забывать. Я по возрасту просто хорошо помню то время, когда распад Советского Союза. Я, между прочим, вот в том числе и на радио американском меня как-то звали там, типа, участвовать и на телевидении. Я помню одну программу, там серьезные дядьки сидят, значит, рассуждают. Вот, у них там, значит, у русских, у советских ракетчики голодают, значит, там вот совсем они уже до ручки дошли. Вот, и когда до меня доходит очередь говорить, я говорю, ребята, а вам не кажется, что если у нас голодают ракетчики, если даже считать, что это правда все, вот, то, что вы тут рассуждаете, что это не только для нас проблема, а и для тех, на кого ракеты нацелены. Вот, они так слегка...
Терять-то нечего, да.
Да, они так слегка осеклись, но я сейчас это вспоминаю почему? Потому что это было 30 лет назад, ну, не помню, там, с 35, допустим, вот, всего ничего по историческим меркам. А сейчас, видите ли, все Европа и Америка рассуждают, как это, значит, ужасная, опасная, грозная Россия всем, значит, грозит. Ничего себе произошла перемена. А я уж не говорю про тот же самый Китай. который тоже на тот момент там развивающаяся страна, пусть знает свое место, где-то там плетется. Угу. Вот. А сейчас по тем же темпам роста у того же МВФ, ну, там близко никто с ним рядом не
Конечно.
Стоит. Вот. И поэтому как бы мир реально меняется. Мир реально меняется в сторону, которую, ну, насколько я себе это понимаю, угу. которую мы, в общем, и ждем. Мы даже и приближаем вот этот многополярный мир по мере наших сил. Вот. И, ну и пусть.
Но Трамп-то сам глобалист или все-таки он может адаптироваться?
Нет, он антиглобалист по определению, что вы. Глобалисты враги. Глобалисты это, глобалисты это Клинтон, скорее. Который признал, что глобализм угу. провалился и прочее. А для Трампа соросовцы всякие, это враги прямые. Трамп, он, как я его в трех словах себе всегда объяснял, националист, популист, волюнтарист.
Националист, вот. Популист и волюнтарист. Ну, интересно, кстати, да. Mm-hmm. Я просто к чему веду? То, что Трамп может заработать, но при этом есть, например, европейцы, которым, видимо, как это, достаточно тяжело дается деглобализация, очевидно, да. совершенно. Да. Поэтому они пытаются решить вопросы да. через торговлю рисками да. в отношении России. Да. Но здесь же есть еще такой институт, как БРИКС. Да. И вот вы искали исходник заявления, да. что Трамп сказал, все вышли из БРИКС, он да. сказал. Мы не знали, а оказывается, Трамп, он сказал это на встрече с Милеем,
да,
с да. аргентинцем.
Ну, это меня как раз не удивляет, потому что Аргентина действительно отказалась, от вступления в БРИКС. Другое дело, что она из него не вышла. Она в него не вступила.
Вот.
Она сначала хотела, заявилась, ей вроде сказали, давайте, ребят, мы вас возьмем, а потом пришел у них Милей, тоже националист, популист, и сказал, что не, это нам не надо. Ну, хорошо, никто никого не затягивает.
Но при этом Трамп говорит, как раз как антиглобалист, он, да. видимо, БРИКС воспринимает как некую там структуру, которая ему угрожает. Он говорил, что, значит, страны, поддерживающие политику БРИКСа, будут обложены дополнительными санкциями, да. Пошлинами, прошу прощения. Да. Тут он еще говорит, что БРИКС был создан против доллара, хотя да. БРИКС создавался как следствие, как это, изоляции России, в том числе, от да. вообще всей вот этой вот структуры, но Трамп видит в этом угрозу. При этом постоянно говорит, что Россия себя мало что представляет в экономике, Индия себя мало представляет, что в экономике с Китаем. Вы вообще воевать собрались, но Иран, понятно, под санкциями задавлен уже много-много лет. Но при этом, говорят, это угроза.
Ну, он говорит, угроза для доллара, действительно. И это он действительно давно говорит. И это, по большому счету, это правда. Да? А чего тут скрывать-то? Страны БРИКС действительно работают над альтернативными моделями и расчетов. И там всяких финансовых инструментов, как да. я понимаю, там миллионы этих инструментов нужно, страховки всякие. Я, опять же, пусть это специалисты, экономисты объясняют, но они есть, они, их никто не скрывает. Угу. Опять же, наше руководство всегда тщательно объясняет и подчеркивает, что это не против доллара.
Конечно.
Что если бы нам, как и раньше, позволяли нормально, спокойно и уверенно рассчитываться как бы в фактической мировой резервной валюте, ну, мы бы и делали угу. это удобно. Вот. Но когда нам обрезали эти возможности, что мы должны делать-то в итоге? Вот. Мы ищем альтернативы. И БРИКСовцы ищут эти альтернативы. То есть американцы реально вот эти вот претензии к БРИКСу Трампу правильнее адресовать самому себе. Потому что они сами свой доллар подрубают. Ну,
а меня в этой связи, да. Андрей Константинович, как да. раз тоже вот поражало, ведь Америка вообще представлялась как таким градом, естественно, на холме, в том да. числе и за счет способности адаптироваться к меняющемуся миру, менять этот мир, да. проявлять определенную гибкость и так да. далее. А в итоге сейчас мир меняется, подросли те, на ком было принято зарабатывать, заявляют о своих да. правах, да. там БРИКС растет и так далее. Но Трамп как раз, интересно, он не стремится проявлять гибкость, он, наоборот, пытается использовать весь инструментарий, который был удобен всему миру, использовать как раз против всех адептов остальных, вот всех этих благ, да, которые американцы распространяли. Вот это интересно.
А, мне кажется, что тоже все совершенно очевидно. Просто, да. Просто тут вопрос о сроках, о вот этом вот шаге историческом. Америка вообще вся в целом стоит на очень быстрой ротации. 2 года шаг ротации в Конгрессе, в парламенте их, 4 года шаг в исполнительной власти, в президентстве. Вот. Это требования Конституции. Пока эти требования соблюдаются, идет вот эта самая быстрая ротация, и Трамп в этом смысле, внутри страны, опять же, что для них главное, вот, он, да, скорее исключение, потому что действительно предыдущие несколько, как бы, уже, ну, несколько поколений, я бы сказал, собственно говоря, вот самое простое это, ну, да, вот этот вот постсоветский мир, когда мы, типа, царь горы, вот, царь горы, царь вот этого однополярного мира, пакс американо, вот, они так себя сначала воспринимали, и больше того, многие в мире их так воспринимали, вот, и они поэтому, в том числе, проводили свою эту вот глобализацию, как бы, по сути, которая означала подчинение всего остального мира интересам США и ближайших их сателлитов, вот, но в итоге... Почему я сказал, вот, что да, все просто? Вспомните нашу перестройку горбачевскую. Как бы один из не главных мотивов, но он присутствовал же тогда, когда наши люди говорили, ну, действительно, ребят, ну, а как же наш социалистический лагерь? А почему же мы, типа, как лидер социалистического лагеря, локомотив, а мы смотрим на них, и все живут лучше нас? Так же не должно быть. Вот. И, по сути дела, Трамп говорит ровно то же самое.
Как он говорит,
мы мира? Да, да, мы локомотив капиталистического мира. А почему за наш счет живут все эти европейцы и прочие? Вот. Нет уж, давайте, пришлите нам, так сказать, то, что на нашу долю законную, львиную. Вот. А мы там потом подумаем, что с вами делать. Вот. Ну, хорошо, нам знакомы исторически. Мы знаем, чем кончилась горбачевская перестройка. И на самом деле, я когда на все это смотрю, мы поймем, чем кончится трамповская перестройка, я считаю, как раз, когда станет ясно, сохранится ли их общее устройство государственное, вот эта самая ротация. Если она сохранится, ничего страшного с ними не будет, этот цикл прошел, придет новый, там, и новые десятками, вот, и куда они, в какую сторону будут выворачивать, это история покажет.
Может измениться
ротация? Конечно, такая, оно не то что может, оно обязательно изменится. Оно там так и петляет все время там, от демократов к республиканцам, а это у них в их системе все-таки предполагает определенное изменение политики. Больше либералы в сторону, как Трамп говорит, социализма сворачивали, как я бы сказал, конвергенции. Ну, хорошо, пришел Трамп и сказал, не, ребят, мы националисты-популисты, давайте в наш карман.
Но, кстати, интересно, чьи идеи с точки зрения как раз общественного мнения выглядят более привлекательными для, ну, как бы, построения Америки будущего? Это все-таки националисты-популисты или либералы, или даже неолибералы со своей повесточкой, вот той самой, да, могут взять верх?
Они расколоты, как известно, причем глубоко и реально, и очень сильно в американских реалиях, это даже географически выделяется, есть синие вот эти вот края страны, то есть побережье обеих сторон, с обоих океанов, вот, которые более синие, либеральные, и внутренняя глубинка, которая в основном красная, то есть республиканская. Вот, демографически все очень меняется тоже. Мне страшно интересно, к сожалению, со стороны все это наблюдать, потому что, ну, реально та Америка, которую вот Трамп хочет вернуть, он же возвращает величие, вот, ее действительно... Да. Ну, почти не осталось, если в том смысле, что мотивация людей и внутри Америки, и вот этих понаезжающих в Америку. Если раньше ехали за, в кавычках, свободой своей, то есть свобода в том числе и набивать свой карман любыми способами, в принципе, даже и нелегальными, но нелегальные как бы сознательно ограничены, потому что все вооружены, иначе перестреляют друг друга. Поэтому диктатуру закона никто не отменял. Вот. Но, в принципе, ехали за этим. А сейчас, последние как минимум десятилетия вот с войны, едут присоседиться к кормушке богатой. Угу. И действительно это внутри меняет страну. Действительно в сторону вот этих вот приживал синих, демократических. Будем глядеть, что с ними будет.
Но на фоне того, что произошло убийство Чарли Кирка, вот да. Трамп ему награду посмертную еще вручил. Да. А все-таки консерватор, молодой, харизматичный, да. Гетеросексуал, да. В общем, пропагандирующий традиционные ценности для там, да. Америки. Вот эти настроения, с вашей точки зрения, и вообще то, что с Кирком произошло, это как раз показ вот того самого глубинного раскола, который есть, и на этом фоне, ну, некоторые люди просто разума лишаются, или что это?
Так я вам скажу, что, во-первых, это, мне кажется, достаточно скоро забудут, но забудут в каком смысле? Вы помните имя человека, из-за которого поднялось движение «Жизнь черных имеет значение» БЛМ?
Ой, какой-то вот, не помню, его что-то задушили, его что ли полицейские, что-то там случилось
Флойд.
С ним. Флойд, точно,
значит,
Флойд.
Да, значит, гражданин Флойд, которому сверху на загривок коленом встал полицейский, да. Он там в итоге помер, бедняга, не будем тоже злословить. Угу. Кто его помнит? Это был эксцесс вот этого либерального маятника, ухода туда.
Так,
вот,
а это?
Где в сторону синих ушел маятник, и где все встали и стали кричать, да давайте сейчас разгоним эту полицию, к чертям, она такая...
Белых на дыбу, но там что-то такое кричали.
Да, и это самое, да... А как без полиции? Извините, поживите-ка без полиции. Вот, значит, маятник коснулся в красную сторону. Здесь теперь тоже достигло экстрима, когда на глазах у всех, можно сказать, в прямом эфире убивают человека. Ничего себе выстрелом, так сказать, прямым в горло. Вот, и да, и он становится таким же мучеником с правой стороны. Но Флойда уже полузабыли.
Ну, да.
Я боюсь, что это тоже при всем нынешнем хайпе...
Думаете, тоже забудут?
Забудут.
А мне кажется, все-таки история с как бы традиционалистами, она несколько отличается от вот этого постмодерна, который пропагандировали как раз неолибералы, нет?
Ну, понимаете, я себя лично сам уже, во-первых, отношу и по возрасту, и по внутренним как бы выработанным за жизнь выработанному опыту житейскому, конечно, к консерваторам, к таким mm-hmm. людям как бы более традиционного, что называется, склада. Угу. И поэтому мне хочется верить, вот как вы сейчас говорите, что да не забудут, нет, они другие. Но опыт меня учит тот же самый. Забывается мгновенно все, и в устойчивость этой коллективной памяти я тоже не очень верю. Мы проверим. Если останется, слава богу, угу. оно остается кумулятивно накапливаясь. Но накапливается это вот беда для Америки в чем? У каждого свое накапливается.
Конечно.
И каждый верит в свою правду. А посередке жуткий раскол.
А сам Трамп, с вашей точки зрения, он все-таки стратег или тактик? И насколько ему важно, например, какую-то преемственность организовать своих идей и как президентство?
Ну, опять же, что важно ему, да. Я не знаю, это надо в его голову залезть. Я склонен думать, что для него важен он сам и его личное правление сейчас и наследие завтра. Угу. Вот. При всем том, он очень неплохой, на мой вкус, сделал выбор вице-президента второго номера, который предполагаемый наследник Джей Ди Венс. Опять же, уже в предыдущих эфирах упоминал. Кто не читал, посмотрите, его книжка есть по-русски, «Записки Хиллбилли», вот, «Воспоминания Хиллбилли». Все там сказано понятно, вот, кто он и что он. Поэтому, угу, Бог даст, там есть определенная преемственность, но поскольку речь у нас в любом случае о ближайших там 2-3 годах, ну, я считаю, что это скорее все-таки тактика. В том числе и политическая, конечно.
А Трамп создает ли новую конфигурацию, Сергей спрашивает, ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, или же для него было важно просто, чтобы формально пушки прекратили стрелять?
Я считаю, что для него было важно, чтобы пушки прекратили стрелять, а сформируется ли в результате какая-то новая реальность на Ближнем Востоке, мы посмотрим, но я не тороплюсь затаивать дыхание. У меня есть любимый альбом «История мира в фотографиях» аж с 1850 года. Угу. Я ее юбилейно просматриваю там. Могу вам сказать, что и 50 лет назад, и даже 100 лет назад уже говорили там о, так сказать, сосуществовании немирном палестинцев и израильтян.
А если говорить про конфликт в Европе и гипотетическое, например, какое-то расширение этого конфликта, о чем периодически европейцы говорят, а как это видится из Соединенных Штатов Америки? Ну, то есть для них жизненно, как бы, для них больше профита в том, что если какая-то большая война в Европе будет или нет?
Ну, я все-таки надеюсь, что уж такого голого цинизма, что, угу, ой, а нам хорошо. Пусть, ну, они там
оружие будут много покупать.
Что голого цинизма такого все же нет. Потом все-таки у нас мир-то маленький, все меньше и меньше становится. В смысле доступности для оружия того же самого. Причем в данном случае я даже не имею в виду не только ядерное оружие. Нам президент на днях рассказывал, что у нас будет какая-то такая штука, которая там, не знаю, чуть ли не там неделями будет летать сама собой там. Вот, безостановочно, и никто ее никогда не поймает. Да. Вот. Но даже вон инфосфера, вот это вот, эти искусственные все интеллекты и прочее, когда на каждом перекрестке тут тебе весь мир у тебя на ладони, угу, в твоем мобильнике. Вот. А потом взял, и этот мобильник отключился. Вот. И да, и как ты дальше, типа, как тебе жить? Вот. Поэтому мир наш все более взаимозависим. Я надеюсь, что интересы, в том числе и таких отсталых, сделаем презрительную гримасу, отсталых регионов, как Западная Европа, вот, все-таки будут учитываться, вот, когда будет формироваться новый счастливый мир. Вот. Они наши соседи, ребят, нам все равно с ними жить. И мы все равно на них во многом как бы смотрим. И,
так мы же были не против, в том-то и дело. Да, парадокс-то в чем?
Да, да, я понимаю. Я понимаю, конечно, женщины, это они сами, вот, но мы и им зла не желаем, я вот к чему, вот, пусть у них тоже будет все хорошо, да, ладно, это самое, мы не против, вот, но как бы в целом, если Бог даст, убережемся от большой войны, вот, конечно, не они будут рулить в этом завтрашнем мире.
Слушатель наш говорит, классический марксистский выход из кризиса для капитализма – это большая война. У Америки сейчас огромный потолок государственного долга. Как это все покрывать, не очень понятно. С другими странами тоже конфликты. И вот, пожалуйста, выгода от большой войны для самого же Трампа. Под это дело списать можно все, что угодно.
Ну, опять, понимаете, наши марксистские учителя – тогдашние, между прочим, тоже западники все. Угу. Вот. И они, между прочим, они мочили Россию царскую так, что мама не горюй. Вот. Там как бы большевики-то они на место это пришли не случайно. Именно на это место. Вот. Значит, но я это к тому, что я в теории как таковые, вот как именно теории, которые нам расскажут все про наше будущее, я в них не очень верю. Будущее все равно. Мне весь мой опыт там, многих десятилетий, когда я тот же самый МВФ смотрел, он учил одному. Никогда никакие прогнозы полностью не сбываются.
Андрей Шитов был с нами, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое, Женя.
Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра мы с вами встретимся в 8 утра.